Поводом для встречи с творчеством художницы Светланы Наймушиной в Доме кино послужил тот факт, что Союз художников России по предложению Союза художников Чеченской Республики присудил ей еще двум другим русским художникам, когда-то до войны, как и Светлана, трудившимся в Чечне, золотую медаль. Золотая медаль Союза художников России в номинации «За духовность, мастерство и верность традициям». Этому событию в Доме кино Екатеринбурга посвятили выставку работ художницы.
Света замечательный художник, Света очень честный художник, Света трудолюбивый художник. Вот, и как жизнь удалось надломить этого человека. Вот, она в своем творчестве, скажу вам, очень сильна. Это большой мастер, это профессионал настоящий. Вот. Она не предает свой талант, она не разменивается, она делает всегда то, что она сама лично проживает. А Света всегда, она в эту жизнь вживается, поэтому все ее работы невероятно искренни, они правдивы, они честны и они жизненные. Эти работы всегда требует внимательного и долгого взгляда, потому что когда не просто вот понравилось что-то, а когда стоишь и всматриваешься в эти работы, то сам вживаешься в этот сюжет.
Домом кино с Союзом кинематографистов у автора экспозиции «Давняя дружба». В 2002 году на экраны вышел документальный фильм Анатолия Балуева «Дыхание жизни», где рассказывалось о судьбе беженки из Чечни, художницы Светланы Наймушиной. Фильм завоевал главный приз 27-го международного кинофестиваля «Золотой ларец» в Пловдиве.
Когда я из Грозного приехала, что-то совершенно и жить не хотелось, и что-то все не ладилось. И... В общем, плохо очень было, болела постоянно, там скорые по 100 раз. Ну, часто, в общем, в больницах лежала. Уж 3 раза в год точно. Палыч говорит, я когда пришел к тебе, я когда на тебя посмотрел, думаю, боже, куда мы ее берем? Еще помрет, не дай бог. И на заднем сидении машины они меня сюда привезли, вот там вот на кордоне я, значит, жила, комнатка там. Не знаю, километр будет до картона, наверное. И вот этот километр я вообще никак не могла пройти-то. Не то, что пройти, еле вообще ползала. За мной лодку посылали. И вот с мосточков меня обычно какие-нибудь юноши в лодку посадят, привезут. Мне вот так вот все постелят около костра. А сейчас вот уже и бегать стала со всеми. Вот, до речки Зюзелки и обратно.
В Свердловском союзе кинематографистов следят за судьбами героев своих лент. И вот эта выставка, посвященная золотой медали Союза художников, которой награждена Светлана Наймушина за свое творчество. И еще одно посвящение памяти режиссера Анатолия Даниловича Балуева, рассказавшего всему миру о Светлане, ее судьбе, ее творчестве в фильме «Дыхание жизни», кадры из которого сегодня тоже будут сопровождать наш рассказ.
Я уже давно работаю над книгой «Сборник песен гребенских казаков». Вот. У меня уже который раз начинается работа. Все, что у меня было в Грозном, сгорело в музее. Теперь вот заново пришлось восстанавливать все иллюстрации. Сейчас... Так смешно, когда вот слушаешь по телевизору, говорят, вот ингушская станица Слепцовская, допустим, или чеченская станица Старогладовская. А это древнейшие казачьи станицы, в которых жили русские люди еще с 16 века. А когда-то собирались по 70 человек на свадьбах у деда во дворе. Орех рос здоровенный, не в обхват. Беседка виноградная. Вот там стояли столы. Там женили моих братьев двоюродных, родного. Так вот у нас такая традиция была. Вот, а сейчас там уже все разбомбили. Эту песню пел мой дед, Кищик Емельян Андреевич. Вот сейчас вам даже фотографию вам могу показать. Он у меня служил в Нижегородском драгунском полку во Владикавказе в 14 году. И вот эта песня, которую пел их полк. Мы не по морю, ой, гуляли по турецким по степям. Наш начальник, ой, Чавчавадзе, он это по войску разъезжал.
И о золотой медали Союза художников России за духовность, мастерство и верность традициям. Вернее, о цене медали. И тут, конечно, нужно сказать о выставке, малой части ее творчества, свидетельствующего о мужественном отношении к своему таланту, к жизни, как вы слышали, сказал организатор выставки, искусствовед Виктор Малинов. Некоторые работы, представленные на выставке в Доме кино, уже нам знакомы. Это эскизы книги, посвященные фольклору гребенских казаков. А это иллюстрации к арабским сказкам. Но есть работы, которые зрителю показаны впервые. Судьба у них такая же драматичная, как судьба их автора. Это серия литографий, посвященных казачьим станицам Кавказа.
До этого я много ездила по станицам, собирала материал и рисовала интерьеры, пейзажи и рисовала портреты тех, кто пел песни старинные. Я тогда еще была потрясена этим. Какие удивительные люди живут в казачьих станицах на Тереке. Сколько им досталось жизни, и какие они мужественные, достойные. Бабушки, дед, к сожалению, был только один, вообще на весь район. Тот, который пережил революцию. И то он выжил только потому, что он был глухонемой. Он когда-то, я так и назвала эту работу, «Последний конвоец», дед Ульян Мастиков. Он когда-то служил в конвое его императорского величества в Санкт-Петербурге. И вот как раз накануне Первой мировой войны в Царском селе были учения, и он исполнял какой-то сложный прием джигитовки, упал с лошади, и, видимо, лопнули барабанные перепонки, он оглох. Ну и вот постепенно он перестал не только слышать, но и говорить. И вот, видимо, в то страшное время только глухонемой, наверное, мог выжить. Вот, как-то, к сожалению, он мало что мне мог рассказать, а в основном рассказывали мне о жизни казаков бабушки. И поэтому вот эта мужская линия, мужские традиции, ну, полностью, к сожалению, были утеряны.
Литографии она делала на знаменитой Челюскинской даче творчества, поездкой на которую ее поощрили как бронзовую дипломницу Ленинградской академии художеств. Часть литографических сюжетов, где каждый существует в трех разноцветных, необъединенных еще вариантах, показана впервые.
Это очень интересный вид графики. Это называется плоская печать. Рисуют жировыми карандашами или жировой тушью на камне. А потом этот камень специально травится и на специальном станке кладется лист бумаги, и под давлением, да, предварительно накатывается краска на этот камень, и вот эта поверхность, которая была покрыта жировым карандашом или жировой тушью, она предварительно обрабатывалась кислотой, и она брала на себя краску, а все остальное, вот не покрытое, оно, значит, не принимало красочный слой, и вот таким образом получалась печать.
Ну, я, честно говоря, всю жизнь... У меня кличка Мурашек еще с училища. Я всю жизнь пру больше, чем могу вытянуть. И я в то время решила вообще непосильную ношу на себя взвалить. Я решила сделать цветные литографии. А там очень сложный прием. Там, чтобы получилась цветная литография, там надо на камне делать три камня, допустим. Красный, зеленый и черный, допустим, чтобы в три цвета. И надо, чтобы они совпали. Вот, допустим, красный с синим попадает, получается фиолетовый. Более того, надо знать, что у меня будет синим, что красным. Это очень сложно. Вот. Но у меня был замечательный печатник Дима, который терпел все мои, значит, творческие капризы, подсказывал мне, помогал. И вот у меня получилась серия литографий.
Но она заболела, и обобщающий отпечаток, в котором соединились, слились бы все цвета всех тех оттисков, сделать не успела. Литографии были надолго убраны в папку. А тут случилась в Чечне война, и им с мамой пришлось буквально спасаться бегством из Грозного.
Вот, а с этой стороны, вот здесь вот была моя мастерская. Вот кинотеатр «Автомашиностроитель», а вот здесь вот они уже ее проехали. Вот там была доска почета за забором, и там моя мастерская была. Это кинотеатр «Юбилейный», рядом выставочный зал был. Обалдеть, это вообще ничего. Ой, это самое красивое место было.
Получилось просто чудо, что они сохранились. Это покойная моя мама, царство ей небесное. Когда мы из Грозного, мы никак не могли продать квартиру и уехать. И мы успели... Война началась, да, в Грозном. В 94 году, летом, еще войны не было, только она начиналась, мама отправила на Урал контейнер. Нас родственники все время просили бросить все и приехать, но мы никак не могли. Да и денег не было, не за что было ехать. И переслать нам никто не мог. Была масса проблем. Но мама умудрилась последним контейнером отправить в Екатеринбург все, что было. У меня была мастерская и была квартира. Вот все, что было в квартире, мама собрала мои книги, краски и отправила. И там как раз вот эти ненужные мне литографии и попали на Урал. А все, что было в мастерской, к сожалению, все погибло. Мы не смогли, у нас был один контейнер, и уже в мастерскую мы просто бросили все работы, которые делались позже и в музее, и там, в общем, они остались. Я посмотрела, думаю, а что, если их доработать? И вот я их доработала, и вот то, что получилось, сейчас висит на стенах. Они получились разные по цвету. В принципе, вот то, что они цветные, не зря я старалась и мучилась, то, что они цветные, у каждой свое настроение. Они совершенно разные по цвету. Там есть и сумерки, и утро, и знойный день. И они все, у каждой свое настроение.
Эти чудом сохраненные листы, как ниточка, связывающая с мирным прошлым ее юности, с тем раем, запечатленным в душе теперь уж навеки, и с теми, кто сохранил в сердце добрую память о товарищах-художниках.
Понимаете, мы сейчас живем в такое время, вот у каждой эпохи, наверное, свои испытания, посланные людям. Когда-то мы очень дружно жили, учились вместе в одних институтах, в одних школах. Как, знаете, помните, была такая песня пионерская: «Одни поем мы песенки, одни читаем книжки». Мы действительно выросли в одной общей среде, по одним и тем же принципам. Там приветствовалось вот все это многообразие культур. И каждый народ развивался по-своему. Солнечный, красивый день. И к нам, значит, был концерт, и приехали... Откуда-то из Воронежа фольклорный ансамбль, молоденькие девчонки, парни. И тут же ребята из аулов, чеченцы, танцевали лезгинку, тоже свои фольклорные ансамбли. И я была потрясена, там девчонки пели какую-то частушку великолепную, веселую. И я помню, как парень из чеченского ансамбля, а это было, ну, как вот обычно, день города, где-то была такая импровизированная сцена на площади Ленина, и парень-чеченец полез на клумбу перед обкомом партии, старым обкомом, и ободрал все, нарвал, я не знаю, как он там, ободрал, наверное, все пальцы себе, надрал огромный букет роз и дарил этим девочкам. И как все хлопали, как рады были друг другу. И буквально какие-то несколько месяцев, и все. Как будто людей подменили. Вы знаете, я считаю, что это была большая проверка на духовность, на мудрость, на порядочность. И очень многие, слава Богу, очень многие мои друзья, с кем я когда-то жила бок о бок, чеченцы, друзья-художники, коллеги мои, они, как правило, слава Богу, почти все, вот один только был человек, я не буду о нем говорить, известный, знаменитый, окончил Академию художеств, только он позволил себе такую вот пакость, какие-то националистические высказывания. Все остальные остались достойными людьми, они, чеченские художники, помогали русским, помогали, если удавалось, помогали продать квартиру, помогали собрать вещи, провожали.
Недавно Союз художников Чеченской Республики к своему 75-летию собирал альбом-каталог всех русских мастеров, когда-то работавших в Грозном. И Светлану разыскали. А уже потом Светлана с коллегой стала разыскивать остальных художников-беженцев.
Мы нашли старых своих преподавателей, основателей нашей художественной школы. Им уже под 80 и за 80. Короче, целое лето мы готовили совместно. Я отдыхала в Евпатории и постоянно звонила, постоянно отправляла по электронной почте всякую информацию. Вот, мы готовили каталог. И потом совершенно неожиданно мне сообщают, что Союз художников, это было в сентябре, мне позвонили и сказали: Светлана, наш председатель Вахо Умар Султанов позвонил и сказал: Светлана, мы тут посоветовались, Москва вот рекомендовала тебя и еще несколько человек предоставить, значит, золотую медаль. Вернее, так получилось, меня и еще двух художников русских, уже пожилых, стареньких наших преподавателей художественной школы, замечательные. У нас были учителя, очень крепкие и сильные художники. Вот. Один скульптор, второй монументалист. Они до сих пор, один директор нашей художественной школы, Земсков Родион Александрович, до сих пор даже жилья своего не имеет. Живет с семьей где-то в Подмосковье, в каком-то санатории. Вот. А Валентин Викторович Лин, он живет на севере, он уехал еще до военных действий. И там тоже его сын организовал художественную школу где-то на севере. Вот им мне 3 золотых медали. Еще 2 чеченским художникам серебряные. Я вспоминаю, как мы жили. Наш председатель Вахо Умар Султанов, у них как-то не принято с отчеством, я даже до сих пор боюсь переврать его отчество. Мы его так и до сих пор и зовем без отчества. Вот. Он уже много лет 30, наверное, является председателем нашего союза. Он пережил страшную войну, помогал, значит, нашим русским художникам уехать из республики, отправлял их, помогал сохранить мастерские, как мог спасал работы, но там, конечно, ничего не... все погибло. Вот, и главное, он все это время, он сохранил этот союз. И это, конечно, на редкость порядочный человек был. И есть, слава Богу, сейчас, дай Бог ему здоровья. Я помню такой случай, когда у меня брата убили. И остались мы с мамой вдвоем. А они, вы знаете, очень отзывчивые на чужое горе. У нас тоже у русских принято, мы там ходим, помните, ну, как принято там денежки собрать, там помочь как-то прийти. И у них то же самое. И вот На нас с мамой там распространялись совершенно вот как будто мы свои. Все обычаи, нас поздравляли с праздниками. Нам там, у них такой обычай, сахал называется. И там это у нас праздничный день субботы на воскресенье. Воскресенье у нас праздник. Вот. А у них в пятницу. И в четверга на пятницу они, как правило, угощают соседей, пекут что-то, вот так же, как и у нас. Вот. И всегда, помню, соседи, чеченские дети, всегда приносили мне такие тоненькие лепешечки, чапалгаш. И видно, что там, и они бы сами эту лишнюю лепешку съели, потому что, ну, что говорить, война. Вот, они такие радостные, приносили нам с мамой. Света, мама сахал послала. Это, сахал – это у них как бы поминание, поминки. Вот, а Ваха в то время, когда погиб брат, он приехал ко мне и сказал: «Свет, ты знаешь, вот у нас тут сейчас денег нет в Союзе художников, но я вот тебе материальную помощь привез». И выгружает 25 килограмм риса мешок. Помните, раньше такими вот мешками спасались люди, покупали, если были деньги, чтобы подольше было. И вот, ну, оставил этот мешок, а потом я через много лет узнала от другого художника, совершенно постороннего человека, оказывается, этот мешок был лично его. Он ездил куда-то в Россию по делам и купил там 5 мешков риса, у него куча детей, и вот он, значит, ну, чтобы как-то оправдать дорогу, вот. И, в общем-то, он отдал свой собственный. Он, когда я ему про этот мешок сказала через много лет, он мне говорит: «Слушай, что, правда, что ли, такое было?» Я говорю: «Да». «Да я, говорит, не помню. Ну, привез и привез». Я просто знала, что бедствовали действительно. У всех, всем было очень трудно. Ну, вот соседский художник Магомед, рядом мастерские у нас были, и он по ночам ходил, разгружал хлеб. И вот, знаете, в окно у меня, значит, у нас одноэтажное здание. Вот так сумерки, вернее, раннее утро, светает, он постучит в окно: «Свет, открой окошечко». Я открою, он мне в окно просовывает буханку горячего хлеба, из-за пазухи достал. Вот, я говорю: «Магомед, так ты что делаешь-то?» А я вижу, что там за пазухой-то, ну, от силы еще, ну, может быть, 2 буханки. Вот ему за то, что разгружал, там дадут буханочки 2-3. Он говорит: «Света, так на всех хватит». А у него у самого 3 детей, жена. Вот, а он горячий, вот эту корочку отломаешь. Вот.
А гребенские казаки, говорит, и сейчас живут на территории Чечни. Об этом она узнает из писем, которые получает оттуда с просьбой выслать ее книгу, посвященную фольклору кавказских станичников.
В общем, много лет я ее через интернет, ну, распространяю там среди наших казаков. Они передают друг другу. И, в общем, буквально я уже думаю: ну все, осталось там уже штук 30, их 40, уже больше никто не будет. И опять кто-то позвонил. Я думаю, эти я уже себе оставлю на подарки. И опять кто-то просит. И вот, вы знаете, такая радость, когда мои земляки пишут, как в станицах строятся храмы, как сейчас новое правительство чеченское уделяет внимание межнациональным отношениям. Вот, строятся храмы, и там нарядные молодые казаки, казачки, девчонки, парни поют свои национальные, свои казачьи песни, водят хороводы, танцуют лезгинку. Начинается какое-то возрождение культур. Те, кто оставался, те поднялись, те стали жить без страха, строятся храмы, батюшки служат, люди ходят в храм. Начинается какая-то новая жизнь. Та, которая была когда-то, до войны. Я не знаю, это медаль как знак того, что остались люди, которых, душу которых не поломала война, которые остались такими же порядочными, достойными, надежными. Действительно, вот вокруг меня я видела по-настоящему верующих людей, для которых совесть – это соединение с Богом. Оно у всех народов, наверное, кто бы в кого не верил, в Аллаха или в Христа, в Будду, но вот эта совесть, наверное, она всех нас вот соединяет с Богом. Помните, есть притча о добром самаритянине. Вы знаете, вот когда я жила там в Грозном в эти страшные годы, я вот все, чему когда-то меня в детстве учил дед, он мне просто рассказывал все притчи, еще в детстве маленькой, все вот истории из Евангелия, я это принимала, как, знаете, вот тут же он мог рассказать притчу, тут же он мог рассказать о своем детстве, тут же там о ком-то из родственников. Поэтому для меня все, что рассказывал дед, и все эти евангельские сюжеты, они для меня как часть моей культуры, как часть, ну вот, нашего рода, нашей жизни. И вот я помню еще с детства эту притчу о добром самаритянине, о том, что, ну помните, да, когда человек пострадал от разбойников, он лежал, умирал на дороге, и мимо него прошел его единоверец и соплеменник еврей и не помог ему, а шел самаритянин, с которым у евреев были такие сложные отношения, вечная вражда, и он помог этому человеку, он отвез его в гостиницу, заплатил хозяину гостиницы, чтобы он его выходил, помог ему. Ну вот такие примеры были на каждом шагу, мне повезло как-то. Мне вообще везет в жизни на хороших людей. Я считаю, что все, что написано когда-то и прочитано мною когда-то в Евангелии, оно все у меня подтверждалось жизнью. Вся эта жизнь была как доказательство истины.